Мы все время репетировали другие сцены, а до этого монолога как-то не доходили. Я уже стал волноваться и опасаться, что мы так и не сумеем подготовить эту сцену, монолог. Но это оказалось специально продуманный режиссерско-педагогический ход. Он готовил меня к этому важному монологу почти до генеральной репетиции, дав мне самому возможность понять то, о чем я должен высказать другим. Спектакль имел большой успех. Его прекрасно принимали, и надо отдать должное скромности Елены Николаевны, что до тех пор, пока я не выходил на поклоны один, она никогда не выходила. Мне же это казалось неудобным и несправедливым, но она и Любезнов Иван Саныч, который тоже прекрасно играл в спектакле, выходили на поклон всегда только после меня. А Елена Николаевна говорила: «Спектакль не закончился. Поклоны — это еще продолжение спектакля». Когда «Пучину» снимали на телевидении, Елена Николаевна очень волновалась и робела, просила меня, ну, как уже известного киноактера, подсказывать ей, как держаться перед камерой, как надо себя вести в той или иной ситуации, вот перед аппаратом, и благодарила за поддержку. После «Пучины» мы с Гоголевой Еленой Николаевной подружились. Я часто бывал у нее дома, иногда подвозил ее, благо жили мы тогда недалеко друг от друга. Когда первый раз я приобрел машину в 75-м году, тогда еще у актеров мало было машин, и я всем предлагал подвезти. Мне очень хотелось посидеть за рулем, но все боялись молодого водителя, и никто не соглашался. Одна Елена Николаевна, когда вышла из театра, я предложил ей подвезти ее до дому, сказала: «Поедем, я посмотрю, как ты водишь». Смелым была человек. У Елены Николаевны было много книг, старинная мебель красного дерева и уйма подарков от военных. Каких-то там танков, самолетов, пушек, значков. Помню необыкновенную вазу, огромную, состоящую из нескольких частей. Верхнюю часть украшали чудесные цветы, а внизу табличка с поздравлением министра обороны Родиона Яковлевича Малиновского и его подпись. Она любила угощать, особенно вкусными были пирожки у нее, которые пекла ее домработница. У самой Елены Николаевны на стряпню времени не хватало. Она была занята не только в театре. Многие годы возглавляла Центральную комиссию по культурному шефству над вооруженными силами СССР и отдавала этой работе много времени. А началось все с фронтовых концертов. Встреча с Ильинским — особая страница в моей биографии. Еще мальчишкой я по нескольку раз бегал на все фильмы с его участием, безмерно восхищался им и, конечно, даже не предполагал, что когда-нибудь выйду с ним на сцену. В Малый театр он пришел сложившимся мастером и балованием славы, Ильинским любимцем кино. Его популярность после фильмов «Закройщик» и «Старшка», «Процесс о трех миллионах» и «Праздник святого Йоргена» была поистине всенародной, но это как-то ничуть не мешало ему оставаться чрезвычайно скромным человеком. Помню, однажды он принес на репетицию пакет яблок, красивых, огромных, красных. Оказывается, он шел по улице, и его окликнула какая-то продавщица. Ильинский подошел. Она призналась, что его поклонница, и попросила взять в подарок яблоки. Смущаясь, он взял эти яблоки, а на прощание, улыбнувшись, услышал: «До свидания, дорогой Аркадий Райкин. Я вас очень люблю». Его это не огорчило. Он угощал всех нас великолепными яблоками и смеялся до слез. Его Бывалов стал нарицательной фигурой. Ильинского любили все и знали его все. Не был исключением и Сталин. Игорь Владимирович рассказал нам одну такую историю. После фильма «Волга-Волга» его вместе с другими известными людьми искусства пригласили в Кремль на правительственный обед. По залу с бокалом вина ходил Иосиф Виссарионович Сталин. Он подошел к столу, где сидел Игорь Владимирович, и сказал: «Давайте выпьем, товарищ Бывалов». И поднял бокал, чтобы чокнуться. А надо сказать, что Игорь Владимирович вообще никогда ни капли не пил. Он стал это объяснять Сталину, а тот настаивал: «Вы бюрократ, я бюрократ, давайте выпьем вместе». И он вынужден был первый раз в жизни выпить шампанского. Один из критиков точно заметил, что талант Ильинского подобен самоцвету, переходящему из рук в руки разных мастеров-гранильщиков. Чем больше пробовали они в нем различные приемы гранения, тем сильнее проявлялась его природная игра. Конечно, он непревзойденный комедийный актер. Его Бывалова и Огурцова помнят все, и, может быть, поэтому исполнение им трагического образа Акима во «Власти тьмы» для многих стало неожиданностью. Для многих, но не для актеров. Внешне это невзрачный, лохматый, сивобородый, слегка сутулившийся от многолетнего тяжкого крестьянского труда мужичок, к тому же весьма косноязычный, но его молчание было красноречивее любого обличительного монолога. Михаил Иванович Жаров. Популярность его не знала границ. В этом смысле с ним могли сравниться очень немногие, даже замечательные артисты. Его знали и любили зрители всех поколений. Как-то он вспоминал очень показательный эпизод. Во время войны ему пришлось выступать в Центральном московском госпитале. К нему подошел врач и попросил подойти к тяжелобольному раненому. Тот находился в тяжелейшей депрессии и ни на что не реагировал. Они зашли в палату и увидели человека с забинтованной головой. Сквозь узкую щель бинтов виднелись плотно сомкнутые глаза. Врач наклонился к нему и сказал: «Вас пришел навестить артист Михаил Жаров». Человек медленно-медленно приоткрыл глаза и улыбнулся. Михаил Иванович наклонился к нему и тихо стал рассказывать какую-то смешную историю. Летчик слушал, и постепенно в его глазах пробуждалась жизнь. Когда Жаров вышел из палаты, врач сказал ему: «Это чудо. Вы сделали то, что не могла сделать медицина». Жизненная энергия Жарова поражала. Он успевал не только играть на сцене, в кино, выступать в концертах, но долгие годы работал директором дома актера. Причем любая официальная встреча, любое мероприятие, если в нем участвовал Михаил Иванович Жаров, превращалось в теплую дружескую беседу. Он всегда умел создать атмосферу непринужденности, найти общий язык с любой аудиторией и придать задушевный тон каждому разговору. Мне тоже посчастливилось играть с Михаилом Ивановичем в одном только спектакле, к сожалению. «Весенний гром» была такая пьеса, где я играл его внука. А вообще запомнил его душевность, когда я за очень короткий срок, за неделю, вводился в спектакль «Царь Федор Иоаннович» вместо Иннокентия Михайловича Смоктуновского. Спектакль в этот день, 27 сентября 1976 года, Мы даже не успели пройти до конца, не хватило времени, и вечером был спектакль. Я играл царя, роль, которая для меня стала вехой в моем творчестве. Когда я вышел на поклон, я увидел в первом ряду Михаила Ивановича Жарова. Он даже встал и аплодировал. А на следующий день появилась, я не помню в какой газете, появилась его статья. Он пожелал мне хорошего пути. Это была первая рецензия на ту роль, которую я играл почти 30 лет. Борис Андреевич Бабочкин пришел в Малый театр уже зрелым мастером, давно утвердившим себя и на сцене, и на экране, уже сыгравший Чапаева. Наверное, слава уже утомила его, и он как будто избегал ролей, специально для него написанных и обещавших легкий успех. Так из горьковского репертуара он облюбовал «Не на дне» или Егора Булычева, имевший огромный сценический успех, а «Дачников», от которых в свое время отказался даже МХАТ. Затем Достигаева и других, и «Фальшивую монету». Он первым поставил в Малом чеховского Иванова и блистательно сыграл самого Иванова. Невозможно забыть его усталое лицо и тоскующие глаза в этом спектакле. Мне довелось сыграть с ним лишь в одном спектакле — «Ревизоре» в постановке Игоря Владимировича Ильинского, где он неожиданно смешно играл почмейстера. В 1974 году Бабочкин поставил «Грозу» и сам сыграл Кулигина. Борис Андреевич предложил мне роль Бориса, и я отказался. Может быть, сделал это зря. Если бы согласился, то получилась бы интересная работа. Но сложилось так, что незадолго до этого Борис Андреевич раскритиковал меня за роль Кисельникова в «Пучине». Я думаю, что ему моя работа понравилась, но он завелся и стал показывать на художественном совете, как надо играть. Елена Митрофановна Шатрова, одна из старейших наших актрис, которая очень уважительно относилась к Бабочкину, сказала: «Борис Андреевич, перестаньте, это вы бы так сыграли, а он сыграл вот так, как он». Вскоре после этого он предложил мне роль Бориса. Я все еще был обижен и отказался. Потом боялся даже встречаться с ним. Мне было как-то неудобно. Когда я его видел в коридоре, то быстро проходил, чтобы не встретиться. Слава Богу, что незадолго до его смерти мы помирились. Это было во время Московского международного кинофестиваля, когда мы с Мунзуком Максимом Максимовичем получили премию за фильм «Дросу зла». И, проходя по сцене Кремлевского театра, где мы должны были сидеть в числе премированных, я случайно встретил Бориса Андреевича. Он поздравил меня, и мы сели рядом. А буквально через несколько дней его не стало.
В первые годы работы в театре я играл много. Ну, конечно, сумбурно. Были роли эпизодические, были и главные. Но в основном это были вводы в уже готовые спектакли. Первой же крупной моей удачей стал спектакль по пьесе «Украли консула» Георгием Дивани. До этого у нас в театре уже шли его пьесы. Когда он принес эту, вся труппа собралась на читку. Затем, как обычно, началось обсуждение. Надо сказать, что пьеса эта по тем временам была необычной. Политический детектив с похищением, да еще комедия, написанная классно. Автору удалось даже ухватить итальянский темперамент. Сюжет работал сам на себя, причем основывался на реальных событиях. Итальянские студенты украли в Милане консула фашистской Испании. Они рассчитывали, что в обмен на этого дипломата франкистского правительства освободят из тюрьмы их товарища, приговоренного к смертной казни, студента-антифашиста. Об этом факте писали газеты. Он и послужил драматургу Георгию Мдивани поводом для создания политической острой и психологически тонкой комедии «Украли консула». Началось обсуждение. Представьте картину. Сидит 130 человек, а в пьесе всего 10 ролей, причем главные роли молодые. Многие, наверное, ну, процентов 80 присутствующих стали придираться к пьесе, искать в ней недостатки, спрашивать, зачем она нужна нашему театру, для чего. Думаю, очень во многом эту критику можно было объяснить тем, что люди понимали, что для них ролей в этой пьесе нет. Я, тогда совсем молодой артист, как бы не имел права голоса, но тут не выдержал и выступил, сказал, что мне эта пьеса очень нравилась, и объяснил, почему. Я за то, чтобы ее ставить. Говорил это без задней мысли, совсем не надеясь, что мне дадут в ней роль. Но пьеса мне действительно понравилась. К счастью, все-таки утвердили. Распределили роли, и я стал исполнителем главного героя. Я играл сапожника Пепино, в доме которого и находился украденный консул. Роль очень искрометная, темпераментная. Она требовала большой физической нагрузки. Я бегал, прыгал, танцевал, залезал на второй этаж по колонне. Репетиции проходили замечательно и очень весело. Иногда бывало, конечно, так, что кто-то из артистов более опытных пытался тянуть одеяло на себя. Когда возникали разногласия, арбитром обычно выступал сам автор, Георгий Мдивани. Почему-то он вставал на мою сторону всегда, брал под свою опеку. Помню, он даже сказал кому-то из моих партнеров: «Не трогайте этого мальчика». Моя жизнь сложилась так, что мне редко приходилось общаться с драматургами. С Георгием Мдивани я встречался часто и с удовольствием. Я бывал у него дома. Он оказался гостеприимным и добрым человеком. Мы испытывали по отношению друг к другу, как мне кажется, искреннюю симпатию. Поставил спектакль молодой режиссер Владимир Монахов. Режиссер избрал для спектакля форму карнавала, и представление получилось веселое и непосредственное. На сцене шумел настоящий итальянский дворик. В спектакле были заняты прекрасные актеры, старейшие наши актеры. Консула играли Николай Светловидов и Евгений Вестник, полицейского Антонио, Владимир Кениксон и Виктор Хохряков. Антонио, напыщенный, важный, успокоенный полицейский, с сознанием своей власти, но совершенно беспомощный, был очень смешным. Виктор Борцов изображал студента Чино, человека смелого, энергичного, решительного, вокруг которого и сплачиваются герои. Я играл сапожника Пепино. Спектакль шел более 10 лет и имел большой успех. Иногда он шел по 5 раз подряд. Я сыграл его 500 раз. А потом сам отказался от роли, потому что стало тяжело, и ввели молодого актера. У актеров в жизни все очень связано. Благодаря этой роли я смог получить потом Хлестакова. Пепино был моей первой комедийной ролью. Наверное, никто от меня этого не ожидал, хотя я-то всегда знал, что могу играть роли комедийные, характерные. Во мне же почему-то видели только социальных героев, сугубо положительных. Очень трудно преодолевать устоявшиеся штампы. В кино я сыграл только 2 характерные роли — в «Летучей мыши» и в «Обыкновенном чуде». Очень жаль, что множество комедийных ролей прошло мимо меня и в театре, и в кино. Совершенно неожиданно в 1965 году Игорь Владимирович Ильинский предложил мне роль Хлестакова. Как-то случайно мы встретились с ним в коридоре театра. Ильинский стал почему-то пристально вглядываться в меня, а потом как-то нерешительно, словно стесняясь, спросил, не буду ли я против, если он займет меня в ревизоре. «А кого играть?» — спросил я не без удивления. «Хлестакова», — твердо ответил Игорь Владимирович, как если бы это был для него уже давно решенный вопрос. Меня это несколько удивило, но мы все-таки поговорили немного о ревизоре, ну и разошлись. Прошло какое-то время, чуть ли не год, и в театре объявляют, что Ильинский приступает к постановке ревизора. Я читаю распределение ролей и с изумлением вижу, что назначен все-таки на роль Хлестакова. Отношение к пьесе Гоголя у Ильинского было особое. Именно Хлестаковым дебютировал он в 1938 году на сцене Малого театра и играл эту роль уникально. Бок о бок с ревизором он прошел в Малом театре четверть века, считал эту пьесу живой, действенной и в наше время. Актерский состав говорит о многом. Сам Ильинский и Вестник Евгений Яковлевич играл Городничего. Бабочкин — Почмейстера, Хохряков — Землянику, Владиславский — Хлопова, Корнович — Валуа, Ляпкина — Тяпкина, Любезнов — Осипа, Шатрова — унтер-офицерскую жену, Еремеева — Анну Андреевну, Светловидов — Добчинского. Думаю, мало кто серьезно верил, что я могу сыграть Хлестакова. Я знал о многих прекрасных Хлестаковых. Видел и Игоря Ильинского, и Горбачева Игоря Олеговича, и Андрея Попова. Понимал, что как они сыграть не смогу. Никогда. Начались репетиции. Начались они с трудностей. Я не мог в точности делать то, что просил и выразительно показывал Игорь Владимирович Ильинский. Ведь у меня совсем другая психофизика. Говорят, что Ильинский не был педагогом. Не знаю, судить не берусь. Но точно знаю, что ко мне он отнесся как истинный педагог, учитель. Он объяснял, что необходимо следовать всем ремаркам и предуведомлениям автора. В них написано все, что требуется актеру. В пьесе нет мелочей. Важны последовательность слов в фразе. Многоточие, паузы. Гоголь учит актера ухватывать жизненную логику персонажа. Я играл Хлестакова по-своему. Ну, например, мне не казалось, что он без царя в голове, как было написано многими критиками. Просто у него были перескакивающие с одного на другой мысли. Он порхал по жизни, немало не беспокоясь, что с ним будет завтра, и решительно не понимал того, что с ним произошло вчера. Ильинский говорил, что Хлестаков кажется ему шкодливым щенком, без всякого соображения. Первое появление голодного Хлестакова Ильинский показывал очень смешно. У меня же никак не получалось. А помог случай. Я жил тогда в Бескудниково, это очень далеко от центра, от театра. Чтобы дождаться автобуса, нужно было только потратить минут 40, а то и больше. Стоял в очереди. Потом еще часа два или полтора ехал. Я уезжал из дома рано утром на репетицию, потом спектакль, потому что днем возвращаться домой не было смысла. А возвращался только глубокой ночью. Как-то в очередной раз после спектакля ехал в переполненном автобусе. В одной руке у меня были бутылочки с молоком для маленькой дочки, а в другой — продукты. Стоял зажатый со всех сторон, и мне было очень горько и обидно. Случайно посмотрел в окно и увидел свое отражение. В этот момент я неожиданно понял — это Хлестаков, тощий, голодный, жалкий и несчастный. Стал повторять текст из ревизора. Какая-то стоящая рядом женщина посмотрела на меня удивленно и чуть-чуть подвинулась в сторону, отошла от меня. Очевидно, она решила, что перед ней не совсем здоровый человек. Не догадалась, что это идет творческий процесс. Когда на следующий день я приехал на репетицию, радостный, и показал это, Ильинский громко хохотал. Так и на спектакле. Как только появлялась задумчивая какая-то никчемная фигура Хлестакова, зал начинал хохотать и аплодировать. Игорь Владимирович, который был не только режиссером, но и исполнителем роли Городничего, после каждого спектакля приходил в гримерную ко мне и скрупулезно разбирал все неудачи, промахи и удачи, конечно. Никогда не забуду его поистине отеческого отношения ко мне. С Евгением Вестником в роли Городничего играть мне было намного легче. Может быть, потому что мы ближе по возрасту, может быть, из-за более близких дружеских отношений. Спектакль шел с большим успехом. Ильинский придумал не совсем обычное оформление. Он считал важным, чтобы эпиграф Гоголя «На зеркало нече пенять, коли рожа крива» ожил сценически. Уже входя в театр, зрители в раздевалке, в фойе слышали дикторское объявление по радио. «На зеркало нече пенять, коли рожа крива» — народная пословица. То есть эпиграф автора как бы оживал. А когда входили в зрительный зал, на сцене висело огромное зеркало, и зрители, садясь на свои места, видели в нем свое отражение и вновь слышали голос, чем-то похожим на голос знаменитого Левитана, который повторял «На зеркало нече пенять, коли рожа крива». Этот спектакль и эта роль Хлестакова сразу выдвинула меня вперед на несколько ступеней. Коллектив меня принял, это самое важное. Я играл ее около 15 лет. Иногда спрашивают у актера, какая роль ему ближе. Мне кажется, на этот вопрос невозможно ответить. У каждого человека есть отрицательное и положительное качество. На этой клавиатуре артист и играет. У каждого свои приемы, чтобы вынуть то, что требуется. Я был энергичен, верток, конечно, не был жуликом и в жизни не совершал хлестаковских поступков. Я играл не себя. Вот я прочту выдержку из одной из рецензий, написанных в то время. Постановка «Бессмертной комедии» Гоголя всегда событие для любой сцены. Но когда речь идет о том, что в Академическом Малом театре возобновили или поставили «Ревизора», это особенно значительно. Когда говорят о новом прочтении таких пьес, как «Ревизор», многие испытывают тревогу. И в самом деле, сколько видели мы необоснованных новаций, в которых утопал глубокий замысел Гоголя, но в данном случае нет оснований для возражений и тревог. Ильинский отлично решил спектакль. Его дополнение не к тексту, разумеется, а несколькими мимическими сценами расширяют наше представление о городишке, из коего хоть 3 года скачи, ни до какого государства не доедешь. В трактовке всех ролей явственно ощущается прекрасная сатирическая фантазия постановщика. Не водевильные украшения и не трюки ради трюков создает режиссера. Нет. Каждая реакция персонажа на повороты сюжета сообщает нам новые подробности о характерах и нравах действующих лиц. Юрий Соломин труднейшую роль Хлестакова играет ответственно и умно. Виктор Ардов, ревизор, вернулся в Малый. Литературная Россия. 1966 год, 30 сентября. После «Ревизора» я почти 7 лет не получал новых ролей. Кто в этом виноват, не знаю. Но, наверное, меня не видели режиссеры. У нас в то время
Главным режиссером был Борис Иванович Равенских. Вероятно, виноват я сам. В таких случаях необходимо суетиться, требовать роль или просить, но я этого не умею. Конечно, меня спасало то, что я продолжал играть Хлестакова. Это не роль, это ролище. Когда сейчас мне кто-нибудь начинает жаловаться, что у него нет работы, я его прекрасно понимаю. Это действительно тяжело. У кого-то могут не выдержать нервы. У меня бывало в жизни всякое, но я никогда не опускал руки. Вера Николаевна Пашенная всегда внушала нам: «У вас могут быть неудачи и проколы в жизни, а чтобы не сломаться, спастись, нужно все отдавать своему делу. Всегда ищите выход из своих неудач, никогда не сдавайтесь». В нашей профессии, как и в любой другой, надо уметь выжить, не сломаться. Все видят, этот еще трепыхается, и к человеку сразу другое отношение. Я находил выход из положения, потому что очень любил свое дело. Меня всегда спасало одно — работа. Вслед за поэтом мог бы повторить: я как заклятие и молитву твердил 100 раз в течение дня: «Спаси меня, моя работа, спаси меня, спаси меня». Вера Николаевна, вот какой уже раз я ее вспоминаю, нам всегда говорила: «Не думайте, что вы придете в театр, и у вас всегда будет много работы. Во-первых, ее надо выстрадать, во-вторых, ее надо заслужить. Потом нужно доказать, что ты это можешь. Никогда нельзя сидеть сложа руки. Если нет работы, ее надо искать. Я брался за любую работу. На радио, в концертах, в кино. Соглашался сниматься, в общем, и в небольших ролях. Снимался много. В Москве, Ленинграде, Киеве, Одессе, Свердловске. Бывало так, что утром я репетировал в театре, потом играл спектакль, ночью садился в поезд «Красная стрела». Утром я снимался уже в Ленинграде, возвращался в Москву сразу же на репетицию, потом спектакль, опять «Красная стрела» и так далее, и так далее, и так далее. Как-то у меня случилось так, что я вышел со съемки вечером поздно и не знаю, куда идти. Вот никак не мог сообразить, где я, в Москве или в Ленинграде. До ужаса не знал, просто страшно было. Что же мне делать? И только по билету железнодорожному понял, где я нахожусь. А также один раз я сыграл ревизора, вышел из театра и забыл, куда лететь. В Киев, Свердловск или Ленинград. Бывают такие случаи. Кроме того, я преподавал в училище, так что времени предаваться отчаянию или посмотреть на себя в зеркало полюбоваться не было. Я всю жизнь трудился на 3 работах — в театре, кино и училище. Без этого жить уже не могу. Одно дополняет другое. Но сказать, что жизнь баловала меня, никак не могу. Помню, как-то неожиданно на собрании труппы встала Руфина Нифонтова и сказала: «Как не стыдно театру! Мы имеем такого актера, а у меня после «Адъютанта» была дикая популярность, которая играет всего 1 роль. Только после этого мне дали роль Кисельникова в «Пучине».